Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 21 июля. В студии Юрий Будкин. Наши гости – историк, политолог и главный редактор интернет-издания politesse.ru Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Член руководства партии «5 декабря» Сергей Давиди. Сергей Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы будем обсуждать опрос, который провел ВЦИОМ и который показал, в общем, и так понятное, как казалось до этого момента, общественное настроение. 60% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения поддерживают публичность. Личное прославление Сталина. Более половины граждан, тех, которых спрашивали, 62% согласны, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие успехи бывшего советского вождя, нужно размещать в публичных местах. В данном случае бывший советский вождь – это именно Сталин. 62% говорят «да, надо». 65% говорят «нет, не надо устанавливать знаки, которые сообщают о неудачах и преступлениях Сталина». Прямо сейчас мы повторим, устроим ненаучное голосование, повторим для того, чтобы понять, как голосует наша аудитория на оба этих вопроса. И я попрошу участников дискуссии прокомментировать то, что получилось у ВЦИОМ. Первое голосование запускаем прямо сейчас. Итак, вы согласны, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие успехи Иосифа Сталина, нужно устанавливать в публичных местах? 134-21-35, 134-21-36. Вы так не считаете. Минуту, может быть, полторы минуты голосуем, потом будем проводить второе голосование. Ну, а в общем-то, результат в целом у нас есть. Сергей Давидис, как вы их объясняете?
Я думаю, что, во-первых, когда мы говорим об этих результатах, надо иметь в виду традиционное смещение при опросах, когда есть некая позиция, которая считается одобряемой, и позиция, которая менее одобряемая. И из-за того, что отказываются те, кто не являются носителями одобряемой позиции, происходит смещение, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, опрос сформулирован был не совсем так, не о прославлении вождя, а о том, надо ли выковечивать мемориальными досками и памятными знаками места, связанные со Сталиным, без позитивной эмоциональной оценки. В этой связи тут попадают, естественно, люди и те, которые считают, что нужно прославлять, и те, которые просто считают, что как исторический факт это нужно зафиксировать, и память об этом должна в каких-то памятных знаках быть. Но вот если от этого абстрагироваться, от того, что эти цифры не являются, естественно, чем-то абсолютным, конечно, все равно цифра большая. И эта цифра... Она, я думаю, связана со многими вещами, как с государственной пропагандой, так и с некоторой депривацией людей, которые рассчитывают на большую заботу о себе государства, не находят ее и вспоминают ее уже в мифическом, а нереальном образе Сталина.
Сергей Давидис, член руководства партии «5 декабря». Мы продолжаем ненаучно исследовать аудиторию по тому же вопросу, который задавал ВЦИОМ. Еще раз, мы сейчас говорим вот о чем. Памятные доски, цитаты, бюсты, прославляющие успехи Сталина, можно и нужно устанавливать публично. 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36. У ВЦИОМ получается 62% говорят «нужно». Аслан Рубаев, историк-политолог, главный редактор интернет-издания politesse.ru. Как вы объясняете эти результаты?
Ну, я объясняю это тем, что действительно сегодня мы подошли к такому переломному моменту, именно наша власть, когда дала возможность демократично обнародовать вот наши все архивы. Люди действительно устремились. Сегодня любой может сделать запрос.
Но архивы же не все открыты.
Ну, архивы те, именно те открыты, которые дадут точную картину о том времени, где действительно нет 20 миллионов репрессированных. Это во-первых, ложь полная, абсолютная ложь. Здесь я вот с Сергеем не согласен, здесь нет абсолютно никакой пропаганды, потому что зачем, для чего государству это надо? В принципе, нет. Здесь... Четкая, ясная цель, чтобы история в стране была действительно объективной.
Узнавая историю, люди больше любят Сталина.
Ну, потому что есть за что. Потому что люди действительно любят свое прошлое. Люди действительно видят в этом прошлом то, что оно было великое.
Аслан Рубаев, историк-политолог, главный редактор интернет-издания politese.ru. Останавливаем первое голосование. Напомню, у ВЦИОМ научное у нас не очень. А 79-21, вот что получилось в результате. 79% тех, кто сейчас слушает нашу программу, полагают, что надо устанавливать прославляющие успехи Сталина мемориальные доски. 21% говорят, нет, этого делать не нужно. Следующее голосование. Запускаем. Вот теперь в другую сторону коннотация. Нужно, чтобы на улицах появлялись в публичных местах знаки, которые сообщали бы о неудачах и преступлениях сталинского времени или лично Сталина. Да, нужно. 134-21-35, 134-21-36. Нет, не нужно этого делать. Попробуем. У нас впереди 1,5-2 минуты. Сергей Давидис, еще раз напомню, у ВЦИОМ в результате научного исследования получилось, что 65% говорят нет. Об этом напоминать нам не нужно.
Ну, это таким же образом связано с той пропагандой, которая, не имея идеологии, апеллирует к традиции, к так называемым традиционным ценностям, к мифу о величии во все прошлые времена, когда бы то ни было. И поэтому из этого, естественно, возникает желание гордиться чем бы то ни было, все приукрашивать, что было, и не напоминать о плохом.
Но подождите, ведь речь идет не о том, гордиться всем тем, что было, а тем, чем мы не можем гордиться, мы не хотим вспоминать
так вот,
об
для
этом.
Того, чтобы гордиться, надо откинуть...
Можно разве человека заставить не хотеть помнить чего-то плохого?
Ну, мы сами видим, что люди не хотят. Ну как?
Так их не заставили, вы говорите, это результат пропаганды.
Что значит заставить? Пропаганда не заставляет. Она создает информационную картину, она создает представление о реальности. Ведь вообще, когда мы говорим об оценке сталинского времени, о том образе сталинского времени Сталина лично, который в голове у тех людей, которые отвечают на эти вопросы, это ведь нереальный Сталин, естественно, ни в какие архивы никто не лазил. Это тот миф, который создан текущей пропагандой.
Это Сергей Давидис, Аслан Рубаев, с вашей точки зрения. Да, я напомню, что продолжается голосование. Значит, в публичных местах нужно устанавливать знаки, которые сообщали бы о неудачах и преступлениях сталинского времени или лично Сталина. 134-21-35, да, нужно. 134-21-36, нет, не нужно. Прошу.
Ну, во-первых, такие памятники уже есть, существует памятник в Москве жертвам репрессий.
Но получается, что большинство не хочет, чтобы такие памятники были.
Ну, потому что народ помнит заслуги великого Сталина, народ помнит, что было, народ помнит эту картину величия. В этой картине величия просто нет места его неудачам. Действительно, они были, они, может, и были, но они...
Но что значит нет места неудачам?
Потому что его успехи затмили
здесь
его...
Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем.
Нет, во-первых, зря вы так говорите, потому что действительно на нашем телевидении есть огромное количество документальных фильмов, которые рассказывают и о преступлениях, и о величии Сталина. Так что спектр очень огромный. Человек может выбрать все, что хочет. Сегодня действительно есть огромное количество информации, и человек может ее прочитать и сделать свой собственный вывод. Вот наши сегодняшние учебники истории, которые сейчас создаются, там действительно можно прочитать. Там есть и одна, и другая сторона. Две стороны медали абсолютно четко представлены.
Но в публичном пространстве, получается, представлены только успехи.
Но это надо, опять же, провести сначала соцопрос, а потом уже от этого отталкиваться. Если люди захотят, почему бы и нет?
Останавливаем голосование. У нас получилось ровно так же, как у ВЦИОМ, только просто соотношение другое. 79-21. Надо устанавливать прославляющие доски. Знаки о преступлениях не надо устанавливать. 78. 22% говорят, да, это должно быть. А что это говорит о нашем народе? Сергей Давидис.
Это говорит о том, что вместо того, чтобы искать каких-то оснований для удовлетворения в настоящем, люди и в своей собственной жизни, в качестве собственной жизни, люди, как сегодня, вынуждены гордиться неким мифическим величием державы, по крайней мере, величием державы как альтернативой их собственному благополучию, особенно вот на нынешнем историческом этапе, так и переворачивая это в прошлое, они хотят, чтобы в прошлом были только поводы для гордости. И дело не в том, как им преподают Сталина, хотя, конечно, Сталина им сейчас преподают в значительной степени комплементарно. И, конечно же, не рассказывают должного о тех преступлениях, с которыми сопряжено было сталинское время.
Так их не хотят слышать, зачем им рассказывать?
Очевидно, речь не о признании заслуг как таковых. Мы знаем динамику отношения к Сталину, она совсем другой была в 90-е годы, когда действительно конкурентная информационная среда была. Сейчас эта ситуация изменилась, и главное, что это созвучно общей политике государства. Дело не только в том, как конкретно Сталин подается. А вот само это величие державы как ценность, противопоставление державы человеку, оно требует и в прошлое опрокидывать это как образ для подражания. И, как я говорил, само по себе основание нынешней власти на традиции, на историческом прошлом требует это прошлое возвеличивать.
Так, это Сергей Давидис. Сейчас я дам слово Аслану Рубаеву. Еще одно голосование предлагает 782-й наш слушатель. А в вашей семье есть репрессированы? Были репрессированы? 134-21-35. Нет репрессированных. В нашей семье не было. 134-21-36. Ведь в ответе на этот вопрос не может быть пропаганды или может, Сергей Давидис?
Нет, может быть во всяком вопросе, потому что во всяком ответе, потому что если люди хотят видеть картину радостной, они стараются. Сомнительные факты. А ведь в те времена очень многие не рассказывали об этом. То есть то ли был, то ли не был. Мы не будем считать, что был, если мы хотим гордиться, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, какая-то часть из тех, кто, чьи предки были репрессированы, могут, тем не менее, придерживаться позиции, что надо возвеличивать, есть такие.
Именно противники Сталина, пишет Павел Степанец, поставили на прошлое, которое, по их мнению, было плохим. Теперь, получается, надо бы съезжать с этой темы, потому что народу не нравится, но не получается. А кто не гордится прошлым, пишет Вадим. Вадим, и американцы, и итальянцы, и французы. 692-й пишет, во Франции до сих пор любят Наполеона, а при нем были как победы.
А вот только что хотел об этом сказать. Прошу, только Аслан что хотел Рубаев. Об этом сказать. Вот возьмем Францию, да. Спустя 30 лет после Наполеона приходит к власти Наполеон III. Он ведь приходит на пиаре, он зашел к власти на пиаре своего дяди, то есть на пиаре Наполеона. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что народ хочет видеть в своем будущем только картину величия. Он не хочет видеть неудачи и поражения. Это то, что скрепляет нацию. Это то, что делает ее действительно великой.
Подождите, вы хотите сказать, что народ Франции не очень знает или не, старается не говорить о поражениях,
которые... Народ Франции старается говорить только о том, что действительно было хорошее в прошлом.
Народ Германии говорит только о хорошем в прошлом.
Ну, народ Германии не народ Франции, с одной стороны.
Это просто вопрос. Сергей Давидис, вы тоже так считаете?
Я не думаю, что корректно говорить про все народы, про негативное проявление прошлого, как, я не знаю, про рабство в Америке, как про там франкистский террор в Испании и про многое другое неприятное, люди помнят, но не выславляют это в исторической памяти этих народов. И Наполеон, конечно, в исторической памяти французского народа остался не только как завоеватель и победитель.
860-й пишет, Наполеона нельзя сравнивать с нашим вариантом, потому что Наполеон не убивал собственных людей.
И это верно. Ну, нет, эти войны, ну, конечно, убивал, убили огромное количество французов, убивал, но, да, тем не менее, такого масштаба репрессий, который был при Сталине, конечно же, при Наполеоне в отношении
при
французов
Наполеоне
не было.
Практически одинаковое количество погибло.
Сейчас продолжается голосование. В вашей семье репрессированные в сталинские времена есть? 134-21-35 нет, 134-21-36. Еще буквально полминуты на голосование. Напомню, можно звонить 7373-94-8. В любой момент можете присоединиться к этой беседе. Можно через смс-портал писать плюс 7-925-48-94-8. Можно через Telegram говорит МСК-бот. Значит, смотрите, 955-й, я обращаюсь к Аслану Рубаеву, пишет, что величие Сталина во многом осознают, вспоминая Ельцина и Горбачева.
Конечно, конечно, абсолютно так. Потому что если мы посмотрим на историю, мы взглянем на несколько таких изменений. То есть вот после смерти Сталина, это 20-й съезд, пожалуйста, вам. Это огромный удар по Сталину и по российской истории, потому что Хрущев прикрывал свои преступления тем самым 20-м съездом, оболгав Сталина. После чего мы стянули это при Брежневе, вот эти 18...
Но то, что говорил Хрущев на 20-м съезде, насколько это я понимаю, теперь считается, в общем, истиной.
Нет, все, что как раз нет, все, что говорил Горбачев, как раз таки сейчас считается ложью, потому
Хрущев.
Что... Хрущев, да. Потому что если прочитать его воспоминания, которые сейчас уже все говорят, что это полная ложь, абсолютная ложь.
Так репрессии были или нет?
Репрессии были, но не были они такого масштаба. И в этих репрессиях сам участвовал Никита Сергеевич Хрущев.
Ну, с этим, по-моему, теперь никто не спорит. Действительно, это вопрос для обсуждения, были ли репрессии в сталинское время?
Очевидно, нет. По минимальным оценкам, 12 миллионов репрессированных, которые входят согласно закону, российскому закону о реабилитации жертв политических репрессий, как 5,5 миллионов арестованных людей, из которых примерно миллион расстрелян, 2,5 миллиона представителей национальностей, которые просто всем скопом были выселены, 3-4,5 миллиона раскулаченных, выселенных крестьян, которые, из которых огромное количество погибло.
7373948. Теперь по телефону можете дозваниваться. Смотрите, результат нашего голосования такой: 37-63. 37% из тех, кто принимали участие в голосовании, говорят, что в их семьях репрессированные были. 63% утверждают, что репрессированных не было. Напомню, что при этом 22% нашей аудитории полагают, что знаки о преступлениях сталинского времени должны быть на улицах в публичном пространстве, и 79% полагают, что там, в публичном пространстве, должны быть прославляющие Сталина памятные доски. У многих народов есть скелеты в шкафу, зачем посыпать голову настоящему патриоту, пишет Павел Степанец.
Посыпать голову,
Сергей Давидис.
Посыпать голову не надо. Надо знать историю во всей ее полноте, знать ошибки и преступления прошлого для того, чтобы руководствоваться этим пониманием, выбирая будущее. Если неосознанно ошибки прошлого, если то, что является ошибкой и преступлением в прошлом, считается нормой, то велика вероятность столкнуться с теми же проблемами в будущем. Именно поэтому там немцы, японцы, да и те же американцы применительно к рабству и многому чему другому не гордятся тем, что действительно плохо, что не является поводом для гордости.
532-й пишет, это Аслану Рубаеву, ну вот Макрон сказал, Виши это тоже Франция, хоть там в Виши работали на фашистах, и это правильно, нет?
Ну, правильно, но некорректно сравнивать фашистов и Сталина. Это совсем разные реалии.
Мы сейчас не пытаемся сравнить, мы говорим о том, что и там было ошибкой.
Ну, правильно, но а в чем тогда ошибка Сталина заключается? Если Вишистская республика, это было практически никакого отношения даже близко не имеет. Это некорректный вопрос в принципе.
Хорошо, себе. На 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нам. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Сергей, город Москва. Ну, хотел сказать, что у меня в семье с обоих сторон были репрессированы и достаточно много, но люди просто видят то, что происходит, и не против, чтобы репрессировали там еще 8 миллионов сейчас чиновников из семей, да, как, в принципе, сделал Сталин со своими планами. Вот мое мнение.
Кто-то понял?
Да, я видел, понял, судя по всему, понял. Да. Как раз это, собственно говоря, о том, что я говорил. Дело не в том, что людям нравится то, что тогда масса людей репрессировали. Есть мифологический образ Сталина, который воспринимается в первую очередь по контрасту с нынешней властью. Сталин в рамках этого мифа мог
главное,
остановить коррупцию, заботился о народе. И вот по контрасту с тем, что люди видят сейчас, этот мифологический образ всплывает. Пока была жива память о Сталине, этой поддержки не было такого образа.
Хорошо, теперь Аслан Рубаев, но если нужно будет как-то наказать нехороших, мы же понимаем, что все равно будут ошибки, и когда будут рубить лес, полетят щепки.
Конечно, конечно, но тут немножко вот как. Я абсолютно вот сейчас немножко согласен с Сергеем, только в одном. Действительно, при жизни Сталина его авторитет был величайший. Тогда не было бы давки на похоронах, тогда не было бы огромного количества...
В то время у японцев император был богом.
Понятное дело, Сталин у нас богом не был, он был просто отцом народов, и все. Но тут вот какое дело. Действительно, почему такое отношение к Сталину на данном этапе? Тогда не было бы сегодня, если бы сегодня не было таких Васильевых, если бы сегодня не было, к примеру, нашего бывшего министра экономического развития Улюкаева, который наворовал с поличным все, его схватили, 2,5 миллиона долларов взял взятку и теперь ходит...
Ну, пока это еще не установлено судом,
Следственный
давайте
комитет,
не будем.
Следственный комитет... Прям, говорят, с поличным.
Мы все прекрасно говорю, понимаем судебного размах... Судебного приговора нет, насколько мы понимаем.
Но размах коррупции в стране мы прекрасно понимаем. Недавние события...
Еще раз, по поводу щепок. Люди не понимают, что в одной из щепок может оказаться он?
Понимают, наверное, но люди ведь понимают, что еще и ту реальность, что сегодня они мало влияют на действительно на российскую власть, очень мало. И в основном те небожители, которые сейчас есть у власти, они очень далеки от народа. И народ это понимает, и поэтому они ностальгируют по Сталину, потому что такого разрыва между народами и властью в период его правления не было.
Это действительно такая проблема, Сергей Давидис?
Такая проблема есть, и тут я соглашусь немножко с оппонентом тоже, хотя когда я говорил о том, что пока были живы люди, которые помнят Сталина, я, конечно, имел в виду не то, что происходило при жизни Сталина, когда за анекдот о нем или зачеркнутую газету сажали в тюрьму. Я говорю о тех временах, когда еще жили люди, которые застали те времена, и которые совсем не так добрым словом его вспоминали большой частью. Сейчас мы говорим о мифе сталинском, как я уже говорил, и вот это проблема, связанная с тем, что, с одной стороны, у людей действительно нет реальных рычагов влияния на ситуацию, они видят, что все решается на самом верху некими директивными указаниями, и при этом эта конструкция не работает не на людей, она позволяет действительно массовое воровство. Им привили привычку к простым решениям, они не понимают, что сложным демократическим образом это решается. И поэтому они ищут другое простое решение, другое
Понимают, что могут быть щепкой?
Они надеются, поскольку, опять же, мифологизированный образ Сталина предполагает, что в первую очередь это старые большевики, евреи, не знаю, кто еще, кто являлся жертвами этого массового террора там, в 1937 году, они ожидают, что их это не коснется, конечно.
569-й требует, чтобы мы уточнили, лес рубят, щепки летят. Это фраза, придуманная автором «Детей Арбата». Как будто бы смысл этой фразы как-то меняется от того, что ее придумал автор «Детей Арбата». А как при Сталине народ влиял на власть, спрашивает Макс 915-й. Аслан Рубаев.
Ну, народ на власть не влиял при Сталине. Дело-то не в этом. Дело в другом, что при Сталине действительно был неплохой уровень жизни. Мы действительно развивались, мы набирали темпы, темпы экономического роста были велики, инфляция была нулевая. Вот зря, Сергей, вы смеетесь, потому что это можно сейчас проверить. Я вам обязательно подарю книжку, элементарную книжку.
Нет, ну там цены снижали, это известная история.
Цены снижали, действительно. Мы шли по пути развития, развития именно социального, человеческого. Обычно, потому что простой человек при Сталине был во главе угла. Все помнят знаменитые сталинские высотки, которые сейчас, между прочим, одни из самых дорогих на рынке.
Сталин это строил для обычного человека. Жили обычные люди.
Но они предназначались, и это было бы полномасштабное строительство, просто Сталину надо было успеть.
Ник Журавлев спрашивает, вот вы говорите про нулевую инфляцию, а что толку от такой экономики и нулевой инфляции, пишет он, если ничего все равно нельзя было купить?
Все такое можно было купить, все, что нужно было для обычной жизни, можно было купить, просто этому где? Товарищу, да везде, просто да, в магазине, если элементарно, а что он хочет купить в то время, было такое время, он что хотел купить, iPad или планшет, что он хочет
почему?
Купить?
Почему, там были какие-то более простые вещи?
Потому что если можно сравнить с периодом Хрущева, когда действительно, извините меня, туалетку купить нельзя было, просто не существовало, и базового хлеба не было, мы к голоду подошли. При Сталине это было просто нереально. Да, конечно, при Хрущеве мы к голоду подошли, впрямую подходили к голоду.
Прошу, при Сталине это было нереально, голодомор, который убил миллионы крестьян, это было именно при Сталине, 29-30 год, при ком еще. Нет, конечно же, страна была абсолютно нищая, и дело отнюдь не в высоком уровне благосостояния, и темпы роста, которые сперва были восстановительными, только к 1934 году достигли уровня 13-го года, что, естественно, предполагало быстрый темп. Средний темп в целом за сталинское время был вполне сопоставим с уровнем, с темпом развития России на протяжении 130-летнего периода, средним ежегодным
Александр
темпом.
Фельдман утверждает, что вообще два голодомора было, 32-й и 47-й год.
Ну, вот тем более, да, просто классическая...
Если в этой логике тогда следующий, 352-й, пишет, у нас сейчас 25 миллионов репрессированных, которые живут, по сути, за чертой бедности.
Я не очень понимаю, про каких репрессированных говорится сейчас.
Репрессированных жизнью.
А, ну, это все-таки другое. Одно дело репрессированной жизнью, другое репрессированной государством прямым волевым решением. И репрессированные сейчас, в смысле находящиеся за чертой бедности и посаженные в тюрьму, и умирающие там, как в колымских рассказах Варлама Шаламова, это все-таки совсем разные истории.
Аслан Рубаев, главный редактор интернет-издания politesse.ru, историк, политолог и член руководства партии 5 декабря Сергей Давидис. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 июля, программа «Своя правда», в студии Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому получается, что 60%, около 60% граждан России поддерживают публичное прославление Сталина. Мы провели голосование среди аудитории радиостанции «Говорит Москва», и получается, что у нас процент еще выше. Участвует в дискуссии сегодня Сергей Давидис, он член руководства партии 5 декабря, и историк, и политолог, главный редактор интернет-издания politesse.ru Аслан Рубаев. СМС-портал работает, +7 925 48 94 8, можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить в прямой эфир 7373948. Прежде чем мы перейдем к телефонным звонкам, каждого попрошу ответить. Вот Борис пишет, 870-й. А, по вашему мнению, вот эта тоска по Сталину, так ее будем называть, нельзя ли это считать проявлением своеобразного инфантилизма граждан? Или говорить говоря проще, они просто хотят, чтобы пришел какой-то папа, окружил их заботой, накормил, плохих наказал, хороших наградил, а сам я ничего.
Можно, но это наведенный инфантилизм, потому что люди на самом деле ничего не могут сделать в рамках существующей системы. Они действительно не могут повлиять на власть, нет реальных выборов конкурентных, они не могут создать политическую партию, им даже, в общем, пытаются запретить написать что-то в интернете и выйти на митинг. Раз никаких каналов нет, то остается ожидать, что...
Это не граждане, это, опять же, пропаганда.
Это не пропаганда, а реальная ситуация. И люди в этой ситуации ведут себя адекватно и ищут решений, которые адекватны этой ситуации.
Сергей Давидис, Аслан Рубаев.
Ну вот, если посмотреть за последние несколько лет, сколько огромное количество проблем свалилось на наших граждан, они понимают, что при Сталине эти проблемы либо решились бы на раз-два, либо просто бы не возникли. Они это прекрасно понимают, потому что историческая память тоже живет. Здесь нет ничего такого, ни пропаганды, ничего абсолютно. Просто люди помнят, потому что осталось огромное количество еще живых людей, которые помнят Сталина, помнят то, что было, но и понимают.
Память, она же ведь действительно только хорошая обычно сохраняет. Ну,
правильно, это и делает нацию.
Но попытка вернуться в это, она ведь неизбежно столкнется с тем, что там-то будет не только хорошее, плохое тоже будет.
Ну, понятно, у нас и сейчас плохое, так что терять нам нечего.
Понятно. Мы пытаемся сравнивать 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Ну, вы совсем забыли про первый голодомор 21-го года, Троцкого, банда. Сколько уничтожило? 25 миллионов уничтожено за 5 лет троцкизма. А почему здесь Сталин, господа? Вы одумайтесь, что вы говорите. Английский парламент даже решил, что за 5 лет уничтожено столько христиан. Это лорд Сидингхэм в английском парламенте говорил. А вы каком-то там Троцкого встречался с Гитлер, его книгой «Тряс везде. Моя жизнь. Как надо уничтожать русских?»
А Троцкий был не при Сталине. Кто-то будет комментировать?
Ну, в общем-то, да. Можно, потому Прошу. Что если посмотреть по репрессированным, ведь действительно подверглись в высшей мере наказаний и расстрелам троцкисты, цель которых не была поднятие государства или там еще что-либо, потому что помните, да, как сам Троцкий отзывался о русских? О русских и все троцкисты, которые в итоге получили то, что получили. Есть замечательное утверждение нашего...
Но еще раз, а Сталина не было при Троцком?
Это была борьба за власть. Это была активная борьба за власть, и кто выигрывал, тот и выигрывал. Понимаете, по итогу выиграл Сталин.
Сталин выиграл у Троцкого и в некотором смысле спас, получается.
Троцкий никогда не был единоличным руководителем советского государства, а Сталин, конечно, был... в общем, органичным порождением коммунистической диктатуры, ее апофеозом, я бы сказал. И в этом смысле, конечно же, и Троцкий виноват, но просто у него не было возможности реализовать в той степени свою власть, как это было впоследствии у Сталина. И, конечно, говорить о том, что репрессии направлены против троцкистов, просто смешно. Троцкисты – тысячи людей, реальных активных троцкистов, которые были репрессированы. А репрессированы были, как вот мы уже обсудили, в целом порядка 12 миллионов по архивам имеющимся.
По архивам 700 тысяч.
700 тысяч, только в 37-м году расстреляно было.
37-38,
2,5
миллиона реабилитационных дел еще есть. Обратитесь в архив, я вам пришлю.
Это вы обратитесь в архив, я вам говорю совершенно реальную подтвержденную статистику. Загляните на сайт мемориала, там все эти ссылки есть.
7373948, телефон прямого эфира. А в архивах уже точно можно сейчас найти абсолютно объективное количество репрессированных.
Можете даже на ссылки источников Юрия Жукова, Феликса Черняховского, пожалуйста, все абсолютно есть, все честно. На все правда.
Аслан Рубаев, Сергей Давидис. Сейчас действительно уже все открыты документы.
Нет, конечно.
При желании выяснить,
нет, конечно,
сколько человек...
Процесс идет в обратную сторону. Архивы постепенно закрылись после начала 2000-х годов. И очень много еще закрытых дел, связанных с прошлым. Но, тем не менее, минимальная оценка, о которой я говорю, она полностью основана на архивах. Сайт Мема.ру, там подробные ссылки по категориям всех дел.
Хорошо,
есть, 7-3, есть 7-3. Государственный архив. Зачем заходить на сайт, есть государственный архив?
И в каком конкретном архиве вы что, будете 12 миллионов дел рассматривать?
Ну, если... зачем?
Это тут результат Александр... работы обобщающей.
Александр Фельдман, и он не единственный, кстати. Фельдман пишет, что вы в курсе, что архивы спецслужб российских закрыты как минимум до 2044 года?
Ну, мы в курсе, но и... Ну, мы
вы
еще...
предлагаете посмотреть на них?
Нет, есть архивы, которые действительно доступны Семен именно Семенович о репрессиях.
Пишет, центральные архивы закрыты.
Да, ничего не подобного, ничего не подобного. Это все бред, можно... Любой человек может сделать запрос, у него будет архив открытый сразу для всего. Если Российское военно-историческое общество, куда тоже можно обратиться, вам все предоставит.
Он может сделать
очень
запрос
подробно.
По поводу своего родственника и должен доказать, что
он
это его родственник.
Он может запрос сделать о любой информации.
Вы ошибаетесь.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Во-первых, любой антисоветчик – это всегда русофоб. Угу. Это без исключения, без вариантов. Как заметил ваш гость, Сталин есть порождение Советского Союза, и в этом смысле тот, кто против Сталина, русофоб, вообще самая крайняя степень. Теперь дальше. Вот ваш гость с прекрасной греческой фамилией, я, к сожалению, не запомнил, поэтому, чтобы не переводить,
скажу так. А вопрос будет?
Да, вопрос будет.
Прошу.
Сейчас, скажу, да. Он утверждает о 12 миллионах там репрессированных и там чуть ли не что Сталин ел младенцев.
Но он вот говорит о том, да, что такая цифра есть в документах.
Вот он может конкретно назвать документы, уголовные дела. И вот он там еще говорил про расстрелы за анекдоты. Вот тоже бы очень хотелось бы, я просто как человек с историческим образованием, угу, предпочитаю ссылаться на конкретные документы.
За анекдоты никого не расстреливали. Прошу, Сергей, ну, Давидович.
Нелепый вопрос в формате радиоэфира. Сайт Мема.ру, загляните.
Там 12 миллионов, не надо перечислять фамилии.
Да, что бы я мог сейчас на это сказать? Все источники подробно перечислены на сайте Мема.ру и в многих других местах. Я просто как член мемориала хорошо представляю этот источник.
Роман Бадалян пишет: хотите, я лично вам расскажу, как рассматривал дела по реабилитации. Дозвоните, если мы будем знать номер, с которого вы дозваниваетесь в студию, тогда мы сможем, что называется, найти среди всех звонков именно ваш. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки вот тут вот Аслан Рубаев спрашивает, вот когда господин Давидис ссылается на вот этот сайт мемориала, вы хотите сказать, что вы не доверяете этому сайту?
Конечно, потому что есть действительно сейчас огромные... Есть архивы, понимаете, есть архивы. Любой историк может туда заглянуть.
И
любой...
именно из этих архивов получены те цифры со ссылками на архивы, из которых они
но
получены.
Но вы не забывайте, что после развала СССР и при Горбачеве эти архивы фальсифицировали.
Господин Бадалян, мы видим ваш номер, дозванивайтесь.
Это все есть. Это все есть, это было и будет. Потому что вы что хотите
масоны
нам сказать?
Масоны придумали сталинские репрессии.
Зачем масоны? Есть те, кто хотели прикрыться. Подделка архивов началась еще при Хрущеве. Потом она продолжилась при Горбачеве и при Ельцине активно. Сейчас мы пытаемся разобрать вот этот ком, где просто нереально и невозможно найти
это
правду.
Совершенно
сегодня мы это делаем.
Конструкция.
С помощью нашей власти мы сегодня действительно... Это не конспирология. Я вообще сейчас на самом деле предлагаю уже закончить эти игры с цифрами. Все давно все знают. Все
совершенно
люди все
верно
понимают.
Все люди все прекрасно знают.
И поэтому вам не доверяют.
Но в чем?
Не доверяют вам.
Нет, вот. Мне-то доверяют.
Тут есть люди, которые
я вот даже
доверяют
могу сейчас... Нет,
господину Давидису, а есть люди, которые...
Нет, я просто уверен в том, что если я сейчас буду молчать, я все равно выиграю по итогам.
И вот что? И не вопрос. Есть установка аудитории, которая сформировалась не эфиром,
нет,
которая сформировалась многолетней политикой, в том числе политикой умолчания об этих массовых репрессиях.
Сегодня
политика прославления сильного государства. Поэтому наша дискуссия – это маленький кусочек этой общей текущей реальности.
Да нет, потому что наши люди и так все знают. Наши люди умные, они действительно все понимают.
Ну,
все,
вот смотрите,
что как и было, и как есть.
Ну вот смотрите, значит, господин Бадалян, мы ждем вашего звонка. Я, к сожалению, пока не вижу вашего номера среди тех, кто до нас дозванивается. А Семен Семенович пишет: брата актера Жжонова расстреляли за то, что он не пошел на похороны Кирова. Сам Жжонов получил при этом 17 лет. Или это тоже неправда?
Ну, вы знаете, а почему вот сейчас об этом говорим? Можно же говорить еще о других.
Так написал человек, просто
надо
один
это
из вариантов.
Это надо, во-первых, проверить, а потом уже говорить об этом.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я пытаюсь найти телефон господина Бадаляна, но нет. Человек обещал нам рассказать, как он лично рассматривал дела о реабилитации. Дозвонитесь, я тут же выведу вас в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Два коротких вопроса. Вот есть мнение, что народ верил в Сталина, потому что в нем, в народе, было еще много идеализма. А вот скажите, когда в народе много идеализма, на ваш взгляд, это не признак ли нравственного здоровья? И второй вопрос. Вот культ Сталина был. А разве был культ Хрущева и Брежнева? Ну, была попытка. А почему народ не откликнулся? Не потому ли, что после Сталина одна шинель осталась?
Прошу, Сергей Давидович.
Дело не в идеализме отнюдь. Революция коммунистическая произошла в крестьянской стране фактически, и жестокая установившаяся диктатура не предлагала никаких альтернативных источников информации, а за поведение, не соответствующее заданному стандарту, жестоко карала, что бы ни говорил оппонент. И у людей не было никаких вариантов. Тем не менее, я знаю много историй людей, которые... наоборот, радовались в момент смерти Сталина, что, наконец, тиран умер. Разумеется, это было меньшинство, но такие люди тоже были. Наиболее образованные люди, которые
Хрущев,
были достаточно...
Хрущев, Маленков, Берия.
Вы ошибаетесь, я не про них говорю, про них я ничего не знаю.
Это только тройка.
И про их радость ничего нигде не написано.
Еще как написано.
Ну, не будем пререкаться, речь ведь не об этом, а о том, что люди реально были лишены источников информации, и в той ситуации, которая была, они вынуждены были отождествлять себя с государством. И это в значительной степени была показательная деятельность со стороны людей.
Это Сергей Давидов, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Я тоже историк. Значит, конечно, не 12 миллионов было репрессий, но гораздо больше. Но я сейчас конкретную цифру назову. А куда деть 3 миллиона убитых и взятых в плен красноармейцев в первые два месяца войны? Это абсолютно лежит на совести Сталина. Потому что совершенно полная некомпетентность.
Хорошо, Михаил. Михаил, у меня тогда к вам следующий вопрос. Все опросы показывают, что люди не хотят этого знать.
Да, ну я знаю, но я-то знаю, и вы знаете. Мизантроп у власти абсолютно, это страшная вещь.
Это какой-то бред полный вообще. Вы вообще некомпетентный историк. Вообще это положите Аслан трубочку, Рубаев. Пожалуйста.
Не-не-не, давайте все-таки вот не так. Да, прошу,
можно
Михаил.
Потому что это бред, значит, полный вообще.
Ну это с вашей точки зрения.
Я даже слушать не буду.
90% депутатов 15-го съезда партии были расстреляны. Понимаете, больной человек, когда хирургическое вмешательство после его смерти показало 70 опухолей мозга, это человек, который убил свою жену. О чем вы говорите, молодой человек?
Молодой человек вас не хочет слушать, Михаил, я понял.
Сергей Давидович. Я не берусь вот все эти физиологические аспекты и даже психиатрические аспекты. Об этом говорят, но не в этом дело, да, то есть здоровым он это делал или больным. Это преступник. И вот тут как раз была упомянута война.
Но он не признан преступником.
Ну, нет, я имею право на такое мнение. Его там 20-й съезд осудил, счел, что это были преступления. И если были реабилитированы миллионы людей, то, очевидно, их осуждение было преступлением. В том числе по прямым подписям Сталина на расстрельных списках, где по количеству указывалось, что нужно расстрелять столько-то в Томской области, столько-то в Омской области. Без указания имен. Но вот человек сказал про войну, мы не трогаем войну вообще, это отдельная история. Тем не менее, вот эта вот плачевная ситуация в начале войны, она в значительной степени была связана с общеизвестными цифрами. Из 5 маршалов Советского Союза было расстреляно 3, из 16 командармов 14, из 62 комкоров 58, из 201 комдива 122 и так далее.
Это Сергей Давидис. Аслан Рубаев, это тоже цифры, которые вы не хотели бы слышать?
Нет, это цифры действительно реальные, но надо понимать, откуда они взялись. Надо понимать о том, что был еще... Нет, был заговор. Заговор, действительно заговор военного руководства, который хотел сместить Иосифа Виссарионовича от власти. И бог знает, что было бы вообще, если бы это удалось, понимаете? Таких людей надо было наказывать.
То есть те, кто были репрессированы, тогда это люди, которые реально хотели
враги
свергнуть
народа,
Сталина.
Абсолютно враги народа.
То есть эта история хорошо расследована, история вот о заговоре сейчас, Тухачевского,
да.
Выдумал Абвер,
да, Тухачевский враг народа,
и подбросил Сталина.
Хорошо. Нет, действительно, сейчас, опять же, я почему говорю, не стоит играть этими цифрами. Сейчас все известно, пожалуйста.
Нет, то есть теперь уже люди, которые знают правду про Тухачевского, они знают, Тухачевский действительно был враг народа.
И поэтому они хотят слышать, они хотят в очередной раз обманываться.
Заговор врачей тоже был, спрашивает Лизерок.
Жданов от этого пострадал.
Сталин велик. Блэк Си пишет 12-73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анатолий.
Прошу.
У меня вопрос к компонентам. Мне кажется ли им, не считают ли они, что спорить только надо не только о цифрах, а о том, за что и кого репрессировали? Вот я, например, считаю, народ любит Сталина за то, что тогда нельзя было грабить Россию, нашу страну. И номенклатуру тоже он зажимал.
То есть те, кто грабил Россию, тех и репрессировали, Сергей Давидис.
Не, ну мы возвращаемся, на самом деле, к началу разговора.
На самом деле, 890-й тоже об этом пишет. Вы говорите о миллионах расстрелянных. А сколько из них были расстреляны за реальные преступления?
Очевидно, ничтожное меньшинство. Это не вообще, это не вообще расстрелянные. И туда не входят, естественно, расстрелянные по делам о грабеже, изнасилованиях и так далее. Это те, кто расстрелян по политическим статьям.
И когда 890-й пишет,
и так
что
далее.
При Хрущеве даже бандеровцев реабилитировали. Это тоже правда.
Абсолютная правда.
Их реабилитировали через 20 лет после войны, простите.
Это Сергей Давидис. Аслан Рубаев, а что вы по этому поводу скажете?
Вот я же вначале об этом и говорил, почему народ любит Сталина. Потому что сегодня по улицам, опять же говорю, не ходила бы Васильева. Она бы просто не ходила. И не было бы этого огромного уровня коррупции. Не было бы...
Подождите, а как бы мы узнали о существовании Васильева и при Сталине?
Да его бы просто не было, понимаете?
Нет, а мы бы не знали о нем.
Ну, потому что такого не было.
Нет, ну, помните, после Брежнева, как мы поузнавали, чего? Да. А при Брежневе не знали.
Понимаете, Советский Союз, он был весь разный. Сталинский – это определенный Советский Союз. Хрущевский – это третий. Брежневский – четвертый. Пятый – это уже то, что было при Горбачеве.
А Брежнев и Хрущев – это были люди, которые к Сталину не имели отношения?
Имели абсолютно, потому что Хрущев его, извините меня, оклеветал, а Брежнев пытался его вернуть. Ведь в 1984 году вышел фильм «Парад Победы», в котором вообще не упоминается Сталин в принципе. Это была борьба со сталинизмом. Вообще
Брежнев
не упоминается.
Брежнев пытался вернуть Сталина, говорите вы?
Абсолютно пытался.
Да, на Сергей Давидович,
вот
спрашиваю
вас. Я хотел сказать, что наш слушатель, который задал этот вопрос, он, собственно, ведь и ответ дал на вопрос нашей дискуссии. И мы пытаемся к этому вернуться. Действительно, цифры известны, и не столько в этом дело. А именно в том, что в этом мифическом образе Сталина, доброго царя, который помогает людям и карает злых бояр, и реализуется то, чего не хватает людям сегодня.
Киров и спецпайки. Аслан Рубаев, тут Лизерок пишет, что Киров в блокаде жрел на спецпайки, но это его формулировка.
Жданова, имеешь Жданова, в виду, наверное.
Да, там надо немножко быть компетентным.
Написано.
Кирова уже не было.
Жданов, сильно дольше, да.
Жданов, во-первых, потому что я очень изучаю Жданова в последнее время активно. Во-первых, у Жданова был букет болезней уже на тот момент. Он страдал сердечными болезнями. Он действительно не мог даже есть элементарно. Жданов в сердцах ленинградцев остался очень-очень глубоко, потому что действительно его любят и помнят. И я знаю многих людей, которые приходили еще ко мне в школьные годы, ветераны, которые были там, они со слезами на глазах вспоминали Жданова.
355-й. Говоря о репрессиях тех лет, обязательно нужно сопоставлять цифры и число людей, сидящих в тюрьмах сейчас и за последние 25 лет в России, чтобы понять, где реальные репрессии, а где нереальные.
Мы говорим об не о общеуголовной преступности, которая была. В эту статистику она не входит. Речь не во всех людях, сидящих в тюрьмах, а людях, которые, если мы говорим о сидящих людях, а арестованных 5-5,5 миллионов из этих 12, это те, кто по политическим статьям были арестованы. Сейчас такие есть, но их сотни. Ну, там, не знаю, тысячи,
ну,
полторы.
В общем, несравнимые.
Но это несопоставимые цифры. Вещи. А хорошо. Миллион расстрелянных, это уж тем более несопоставимо.
Теперь вот еще один вопрос. Антон задает вопрос. Но если мы говорим, что Сталин преступник, то ведь получается, что победа над фашистами тоже преступна? Ведь Сталин командовал теми, кто выиграл.
Это, по-моему, какой-то совершенно нелепый, абсурдный тезис.
Это неправильно.
Конечно, нет. Победу одержал великий русский, украинский, белорусский, узбекский,
вот
грузинский и
хуже.
Весь в совокупности советский
этот
народ, вопреки Сталину. Именно из-за сталинской политики были огромные потери в начале войны, когда армия не хотела воевать.
Это Сергей Давидис.
И только когда жестокое лицо фашистов стало очевидно...
Ну, это уже...
Все, это Сергей Давидис, а вот теперь Аслан Рубаев.
Да,
вот,
спасибо.
Да,
спасибо.
Теперь ваш
извините,
монолог.
Сергей, что
прошу.
Приходится перебивать, но потому что невозможно это
и
слушать.
И все-таки, давайте.
Во-первых, не отделим Сталин от победы. Вспомните события Первую мировую войну. Николай II, наверное, вами очень любимый. Позорно проиграли Первую мировую войну. Позорно. Убежал, предал потом свою страну. Сталин никуда не ушел. Когда действительно была битва под Москвой, Сталину предлагали уехать. Он сказал, нет, я не уеду. Он остался, он командовал. Давайте вспомним еще такого Сталина, который сказал, я фельдмаршалов на лейтенантов не меняю. Это тот Сталин, который, ну, я не знаю, жизнь своих детей положил во имя победы, чтобы советский человек выжил. Он спас советский народ. И этого достаточно. А есть еще другой Сталин.
Этого совсем недостаточно.
Сейчас...
Это вообще не про то.
Этого еще как достаточно.
21.35. Вам ближе то, что сегодня говорил Сергей Давидис. 134.21.36. Вам ближе то, что говорил сегодня Аслан Рубаев. 7373.90. Голосование уже идет. Можете голосовать. А можете также дозваниваться по телефону 7373.94.8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Для меня осталось большой загадкой. У меня дед репрессирован, и отца моего в 5 лет из Москвы выслали в Киргизию, но он до последнего дня своей жизни хранил у себя в комнате портрет Сталина. Он не принял вот эти преобразования 91-го года абсолютно, и до последнего дня он его восхвалял и говорил, что это действительно был великий правитель.
Но вот все-таки, такая... да, понятно.
Можно отвечу.
Сейчас 388-й просто пишет, а почему никто из пожилых, кого я опрашивал, никто не помнит репрессий, а я бы добавил, либо не хочет говорить об этом?
Ну, наверное, потому что действительно они не помнят, или не застали, или не видели. По поводу того, что вот говорил наш слушатель, он там говорил, напомните, пожалуйста, из головы просто вылетело.
Я не очень понимаю, о чем мы сейчас? Вот. О том, что Ну, то есть вот по поводу
да,
того, что люди...
расстрелянного,
ну, конечно.
Расстрелянного. Дело ведь вот в чем. Дело в том, что действительно большой патриот его дед, потому что он прекрасно понимал, раз до последнего его портрет висел у него в комнате, он прекрасно знал, во имя чего и что было сделано. Он прекрасно знал, кто есть Сталин и кто был повинен в тех репрессиях,
это
которые были.
Это стокгольмский синдром, спрашивает
Нет,
Александр
Фельдман? Нет, это не стокгольмский
Фельдман.
Синдром, это патриотизм, обычный патриотизм.
Лизерок тут требует, чтобы мы подчеркнули, что Первую мировую войну не Николай проигрывал, а Ленин ее проиграл. 7-3, 7-3, 90... Это его взгляд тоже. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, только радио надо выключить.
Выключил уже.
Прошу вас.
Мне вот интересно одно. Вот товарищ из общества «Мемориал», что они конкретно хорошего сделали для страны? Это раз. И он сам себе противоречит. Он сказал, у людей синдром сильного государства. Тогда «Мемориал» проповедует слабое государство и разделение России под дудку Запада.
Прошу вас, Сергей Давидович.
«Мемориал», как и любой сторонник прав человека, проповедует в первую очередь права человека. И если приходится выбирать между величием абстрактным государства и благополучной жизнью людей, их безопасностью, гарантиями их прав, их материальным благополучием, то, конечно, приоритет следует отдавать последнему. А что касается того, что сделал, я думаю, это разговор слишком долгий. Хотя бы вот собрал эту статистику, если говорить про историческое общество «Мемориал».
134-21-35, вам ближе то, что сегодня говорил Сергей Давидис, 134-21-36, ближе то, что говорил Аслан Рубаев. Голосование продолжается, еще полторы минуты для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей, я из Москвы, жил в советские времена, отца у меня нет, но я как бы на его воспоминания, мама жива и так далее. Я могу сказать, что у меня трое детей, вот один уже вырос, двое еще растут. Я научил, чтобы после общения с такими, как Давидисами, мои дети мыли руки, потому что...
Ну, я прошу прощения. Будем
что тут отвечать.
Хорошо. Слава, 745-й. Моя бабушка была в няньках у водителя директора Ногинского завода «Грампластинок». Так в 37-м году даже его вместе с директором завода ночью увезли. Ребенок-то за что пострадал? Аслан Рубаев.
Ну, опять так, же, видите...
Да, микрофон не забывайте.
В таких индивидуальных случаях надо разбираться. На это все действительно ввестись, это очень опасно. Очень опасно. Надо разбирать отдельно каждую, вот такую каждую историю, потому что, ну, комментировать ничего не стоит. Ничего не стоит.
Частный случай, он самый опасный. Это частный случай, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще один частный случай. Мой прадед был расстрелян за то, что комиссару не отдал коня, который был очень готов к военному походу. Все это происходило в Великую Отечественную войну.
Это реальный случай, утверждает наш слушатель. Юра Каменков пишет, моего деда сослали в Читу, когда он на студенческой вечеринке рассказал анекдот. Его отправили в Читу, а его брата в Краснодарск. Но при этом до последнего дня он все-таки был коммунистом и с флагами ходил на демонстрации. 134-21-35, вам ближе то, что сегодня говорил Сергей Давидис. 134-21-36, вам ближе то, что говорил Аслан Рубаев. Останавливаем голосование. Спасибо всем, кто принимал в нем участие. Очень активное голосование. 33% поддержали Сергея Давидиса, 67% на стороне Аслана Рубаева. Программа «Своя правда». Всем спасибо.